Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Программа «Семейная гостиная» в эфире. С вами Тимофей Обухов. В студии рад сегодня приветствовать, в общем-то, как и всегда, Юлию Александровну Токареву, доктора психологических наук, профессора Уральского федерального университета. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте, телезрители.
Юлия Александровна, продолжаем говорить на тему общения с подростками и продолжаем говорить о тех каких-то вот таких вот рекомендациях, правилах, которыми нужно руководствоваться взрослому человеку при настройке вот этого вот общения с подростком.
Действительно, Тимофей, тема получилась такая достаточно у нас интересная, объемная, да, но и я думаю, что это обосновано, потому что вопросов много, и наши телезрители именно обеспокоены, как наладить контакт с подростком, и здесь я вижу, что наше такое более, может быть, разносторонние объяснения и какие-то варианты в поведении позволят найти каждому родителю именно подход, который будет соответствовать и давать нужные результаты для общения с его конкретным ребенком. Мы остановились на том, что вообще подростковый возраст – это возраст потребности во взрослом отношении. А значит, подросток очень заинтересован в том, чтобы родитель как-то был включен в его дела, потому что он считает свои дела взрослыми. Поэтому следующим нашим таким ориентиром для родителей является включение в дела своего подростка, интересоваться, чем он занят, интересоваться, что для него является важным, а может быть даже подключиться к этому важному делу. Особенно это даст хороший результат, когда контакт с ребенком потерян. Например, вы сейчас только заметили, что у вас нет общей темы, у вас нет общих интересов, и вообще что-то происходит или с сыном, или с дочерью такое, чего вам непонятно и неизвестно. И самым замечательным средством для налаживания является то дело, которое есть у подростка. Если же такого дела нет, то тогда вы можете заинтересовать чем-то, что важно для себя. Я знаю, что одна из мам позвонила и рассказала, что она нашла такой подход к дочери. Это занятие вместе с ней в тренажерном зале. И она говорит, ты хочешь со мной? Она говорит, я, мама, давно об этом мечтала. Пошли. А получалось так, что для мамы это было всегда интересно и важно. Мама ходила и занималась, а дочь как-то проводила свое свободное время. И мама стала замечать, что дочь все меньше с ней общается и вообще как-то общается с очень разнообразным кругом. Значит, у нее нет какого-то устойчивого интереса, и позвав ее заниматься собой, они объединились, у них стали какие-то очень такие общие задачи и стремления, и они делятся успехом друг с другом, и это, конечно же, объединяет. Поэтому дело, общее дело, интерес делами подростка является естественным и очень эффективным механизмом налаживания отношений. Второе – это то, что наши современные подростки – это подростки, интересующиеся виртуальной жизнью, интересующиеся современными техниками, гаджетами и так далее. И чтобы быть как-то авторитетом, уважаемым ребенком, родителем, важно не отключаться от этого, а быть, по крайней мере, в интересе. Поэтому здорово общаться с ребенком виртуально. Может быть, писать ему какие-то письма, отправлять сообщения, периодически общаться с ним на какие-то темы, не относящиеся к категории контроля. Часто мамы или папы пишут смс-сообщения, ты в школе, ты уже дома и так далее. И ребенок понимает, что вот смс-сообщение нужно для того, чтобы его проконтролировать. А можно использовать чуть больше и для общения вообще. Например, там, я сегодня прочитала такую статью, держи ссылку, почитай, выскажи свое мнение. И ждем от ребенка его мнение. Можно и, так скажем, под этот же самый контекст дать какую-то статью, если у вас сложности в общении, про вот какие-то сложности общения. Пусть ребенок прочитает из этой статьи, что, оказывается, вам с ним непросто. Ну и дождитесь комментариев, что скажет ребенок, когда вы ему предложите это почитать. Следующий момент – это ни в коем случае не ругайтесь, не повышайте голос и не наказывайте подростка. Так как он опять же претендует на взрослые отношения. Ребенок видит, что вы друг друга не наказываете, ну, наверное, да, и не там кричите так неистово, говоря о том, что кто-то сделал что-то не так. А по отношению к нему такое используется. И здесь он чувствует себя не таким, как вы. И здесь он чувствует свое ущемление, какую-то даже неполноценность. Хочется противостоять, а может быть, агрессировать, давать ответную реакцию. Поэтому понаблюдайте за ребенком, если вы замените свою критику и агрессию на какой-то другой способ выражения вашего мнения и оценки. Я уверена, что если вы и в этом плане будете использовать какие-то взрослые модели, то они будут для подростка вполне более подходящие, и он даст вам, естественно, положительную оценку того, может быть, какого-то критического замечания, которое вы дали ему не как ребенку, да, а уже обсудили с ним как со взрослым человеком. Будьте для ребенка примером, и тогда, я думаю, что будет проще ориентировать ребенка на какой-то готового человека и образ жизни. Очень странно звучит желание родителей, чтобы ребенок не употреблял спиртного, не курил, в то время, когда сами они демонстрируют подобное поведение. И у нас был такой звонок от отца, который говорил о том, что ребенок это делать не должен, а я могу, потому что я взрослый. Но вернемся к тому, что наш ребенок, подросток, претендует на взрослость. И поэтому попытка курить или курение, а также попробовать алкоголь – это признак, так скажем, принадлежности ко взрослому поведению. А если ребенок действительно в этом каком-то процессе или в результате почувствует себя, ну, немножко иначе, и ему покажется, что у него уверенности поприбавилось, да, и он думает, а вот почему папа там выпивает, или вот почему он курит, я понимаю, что здесь я чувствую себя иначе, буду я это делать регулярно. Ну вот тогда свой пример приводить, да, или там как-то на себя ориентировать будет неправильно, а мы знаем, что родители говорят о том, что я в твоем возрасте, а сегодня ты пьешь, куришь и, собственно говоря, мне это запрещаешь. Это вот диссонанс, это противоречие, конечно, выльется в то, что подросток будет, во-первых, уже не учитывать тех каких-то уроков, которые дает родитель, и, наверное, не возьмет его в качестве образца, ориентира для себя. Если мы вернемся опять же к тому, что же брать за пример, можно спросить у ребенка: скажи, пожалуйста, а вот то, чем ты сейчас увлекаешься?
Вот вы, Юлия, да, Александровна, да, предварили мой вопрос. Вот я на самом деле вот в секунду в секунду подумал о том, что а если родитель не является примером, то где его брать, на что ориентироваться, что делать примером, вообще от чего отталкиваться?
Да, Тимофей, то есть вот если сложно, то тогда можно спросить у ребенка, кто для тебя является каким-то образцом, примером. Ну, подскажи мне, вот, может быть, что это за человек, или, может быть, это какой-то собирательный образ, который тебе нравится. Если подросток скажет, да нет у меня такого образа, ну, тогда, может быть, тот способ, о котором мы говорили в предыдущей передаче, оформи свою комнату, как тебе кажется, тебе будет в ней уютно и комфортно. И вот вы посмотрите за теми образами, за теми символами, за теми людьми, за теми фотографиями, кто появится. Вот, наверное, они и есть те какие-то прототипы, которые для ребенка являются ориентирами. В любом случае, подросток, он нуждается в какой-то принадлежности к определенной группе, к определенной системе, к определенным, опять же, ориентирам. Поэтому выявить их и знать будет полезно для того, чтобы как-то заметить о том, каков эффект от этого ориентира, к чему он ведет. Следующий такой момент, связанный с тем, как общаться, это, ну, наверное, выстраивать с ребенком диалог в каком-то таком, ну, назовем, каком-то радостном ключе, каком-то позитивном ключе, находить возможности решать проблемы с подростком не в серьезной обстановке, а в какой-то легкой обстановке. Может быть, даже в момент отдыха, в момент праздника, в момент каких-то таких посиделок, где можно было бы, естественно, с чувством правильного юмора, не сарказма, порешать какие-то вещи. Может быть, как раз снять вот этот вот психологический барьер непонимания и маме подойти к сыну, потрепав его за волосы, сказать, что ну что, сынок, мир сегодня, вот с сегодняшнего дня мир, все, общаемся. Ну и все, мама, ладно, давай общаемся, да. Точно так же, как с дочкой. Там, дочка, ну что, давай сегодня мир у нас, смотри, какая сегодня у нас душевная компания, сегодня как мы тут интересно о чем-то говорим, вспоминаем. Вот давай так, мир. То есть пусть вот это вот примирение и нахождение какого-то более комфортного общения произойдет вот в обстановке легкости, в обстановке, которая уже сама по себе к этому и располагает. Я думаю, что сам ребенок, чувствуя напряжение в отношениях, он нуждается в том, чтобы это снять. Поэтому используйте любой момент, который сам подросток предоставляет и, так скажем, вас, может быть, как-то направляет к тому, чтобы примириться. Ну и последний момент, да, о котором тоже родители спрашивают, это как быть в ситуации, когда ребенок отказывается выполнять поручения и не выполняет их, да? Очень часто именно в подростковом возрасте те поручения, которые ребенку дали в младшем школьном возрасте, они, так скажем, сходят на нет, потому что ребенок себя не считает, подросток себя не считает ребенком. А значит, нужно снова обсудить обязанности, может быть, их перераспределить и посмотреть на механизм их выполнения уже не как раньше, когда ребенок был вот младший школьник, и вы контролировали ежеминутно там и напоминали ему, а это уже будет занимать более взрослую стратегию. Такую стратегию, которую вы используете по отношению ко взрослым членам семьи. Итак, для того, чтобы ребенок выполнял поручения, для того, чтобы он выполнял те требования, которые ему предъявляются, важно еще раз их обсудить в том числе то, как они будут выполняться теперь, и пересмотреть механизмы контроля и оценки за теми поручениями, которые подросток выполняет дома.
Юлия Александровна, ну что же, спасибо вам большое. У меня нету сейчас никаких к вам дополнительных вопросов, поэтому напоминаю дорогим нашим зрителям о том, что в студии была Юлия Александровна Токарева, доктор психологических наук, профессор Уральского федерального университета. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.